Братья и сестры, пока еще улыбка у нас, я тоже хочу немножко продолжить. Как вам мой внешний вид? Вот чувствуется, что я человек смиренный, да? И рукава у меня какие, все так вот. Но это не только показатель внешнего вида. Немножко я заболел, поэтому тут оно смесь смирения и болезни. Братья и сестры, я желаю предложить одну тему к рассуждению. И сильно волнуюсь, вот чувствую, что где-то не совсем, может быть, способен эту тему передать. А переживаю, понимаю, что эта тема очень важна. Первый текст, который я прочитаю молитву или часть молитвы одного человека. Это будет вопрос, который будет задан нам с вами и на который мы попытаемся ответить. Мы сегодня на библейском часе рассуждали за следующую супружескую пару. Имя мужа известно, а имя жены неизвестно. Это Маной и его жена. Это книга Судей, 13 глава. И вот в 13 главе книги Судей история отмечена. История отмечена та, что Израиль продолжал делать злое, А в это же самое время жила одна супружеская пара, у которой не было детей. Мы сегодня рассуждали, почему Бог дважды явился жене, а не мужу. Ну, у нас были там прения по этому вопросу рассуждения, но это, я думаю, не так важно сейчас для нас. Но когда узнал Маной от жены своей, что приходил человек Божий, вид как ангел Божий, да, весьма почтенный, и сказал, что родится сын, вот здесь у Маноя родился серьезный вопрос, с которым он сразу пошел в молитве к Богу. Что удивительно, здесь не отмечен эмоциональный такой вот восторг Маноя, что наконец-таки будет ребенок. И не просто какая-то девочка, а сын, первый сын. В Израиле это было верх радости и благословения, когда первенец и сын. И вот Маной услышал эту весть, и он даже ей не сильно обрадовался. Даже так вот просматривая, кажется, что Маной вошел в тревогу. «У меня будет сын!» И Маной сразу на колени и сразу к Богу. Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющимся родиться младенцем». И дальше сказано, что услышал Господь голос Маноя, и опять посылает ангела, и опять посылает к жене, она уже потом идет, зовет его, и уже потом там идет диалог. Но я хочу обратить внимание на это переживание, Маноя. Что нам делать? Я так и назвал свою проповедь. Что нам делать? Что нам делать с имеющимся родиться младенцем? Мы сегодня отметили такой момент, что когда рождаются первые дети, и особенно первый ребенок, у родителей этот вопрос очень остро переживают. Как его купать, как одевать? Знаю, некоторые даже вот из мамочек переживают сильно, что боятся купать ребенка, приглашают бабушек, кого-то там. Как, что, вот, ну, переживают, что делать? А вот когда уже второй, третий, пятый, десятый, тогда уже оно как бы все автоматически. Беременность, рождение, вынянчили, следующего, и так оно вот идет. Братья и сестры, ну, я думаю, физический вопрос рождения – это одна сторона переживания. А вот то переживание, которое было у Маноя, что нам делать с имеющимся родиться младенцем – там весть какая была сказана, что он будет Назарей Божий от чрева матери до смерти. Я думаю, вострепетал Маной и, склоняясь перед Богом, говорил: «Господи, что делать?» Он понял, что родится особый ребенок. Он понял, что к этому ребенку должно быть особое отношение. И он переживал, чтобы ему свой родительский долг выполнить перед ребенком. И я думаю, дорогие братья и сестры, такой трепет, он должен быть у каждого из нас, и с первым, и вторым, и третьим, и пятым. Мы отметили, что порой, когда пятая и шестая беременность, другой трепет. Трепет, что опять беременность, а не то, что трепет от того, что Бог посылает вновь чада в семью нашу. И это немощь духовная наша. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам задать себе этот вопрос и об этом размышлять. Как ответить на этот вопрос? Что нам делать с имеющимися родиться и рожденными у нас детьми? Дорогие братья и сестры, я для себя выделил такой текст, который желаю прочитать, и на который мы сейчас и порассуждаем. Это книга «Псалтирь», 33-й псалом. Прочитаю слова, которые были сказаны одним из образцовых отцов древности, псалмопевец Давид. Если кто внимателен к чтению Священного Писания, то вы обязательно обратили внимание, что у Давида были особые отношения к детям. И даже когда вот тот негодный сын Авессалом восстал на отца, и даже когда он хотел его убить, и когда он собрал Израиль весь, и ситуация была настолько критическая, что Давид, ну, как бы можно сказать, если бы мы не знали, что совершилось, то можно было подумать, что Давида не будет. И когда в этой критической ситуации Бог дал победу, и была спасена жизнь у Давида, но погибает Авессалом, вы помните, что Давид делает? А Давид сел у входа в город и плачет: «Авессалом, Авессалом!» И он сокрушается. И никто не понял этих переживаний этого отца, потому что не знали тайн многих жизней псалмопевца. А Давид знал, что это его вина, это по его вине погиб сегодня сын. И он говорит: «О, если бы кто дал мне умереть вместо тебя». Да, конечно, сыны Саруи не поняли, не поняли псалмопевца. Они свои подняли мятеж против псалмопевца и говорили: «Если ты не изменишь, то тебя не будет теперь уже. Бог тебя тогда спас, сейчас тебя не спасет». Давид любил детей. И мы отмечали в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, на эту тему у меня была такая проповедь, что одна из молитв Давида, Давид молится и говорит: «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растительности, и дочери наши, как искусно изваянные столпы». Вот так переживал Давид о будущем своем поколении. Давид, любящий отец детей своих. И вот хочу теперь взять одно из выражений Давида. Я бы отметил это как... Я бы поставил это главный вопрос, что нам делать с имеющимся родиться или рожденным ребенком. Хотя я сразу немножечко вспомню. В прошлом году Михаил Александрович Горянин, он проповедовал у нас на такую тему. Тема была очень-то ярко им предложена. Тема была предложена: почитать свою семью. Пусть те прежде учатся почитать свою семью. И он высказывал эту мысль, что прежде нужно учить детей почитать свою семью. Я вполне согласен с этим высказыванием. Я даже нахожу, что, возможно, это действительно первая тема в начальные годы жизни. Но основная тема нашего переживания, она вот изложена здесь, в этом псалме, 33-й псалом, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Нахожу, что вот эта тема самая важная в нашем переживании, что нам делать с имеющимся родиться или рожденными детьми. Научить их страху Божьему. Братья и сестры, вот если мы сейчас с вами, вот мысленно, быстренько так просмотрим Ветхий Завет и Новый Завет, и вспомним людей, о которых сказано, что они боялись Бога. Вот если вспомним этих людей, то мы сразу же Я думаю, первыми, кого можно вспомнить, Иова, человек, боящийся Господа. Мы можем вспомнить Даниила, мы можем вспомнить трех юношей, люди, боящиеся Бога. Вы посмотрите, как они прожили свою жизнь, да, скорбей у них было немало, но вся жизнь и была сопровождаема победами в скорбях, не поражениями. И тогда, когда да, Даниил был во рву львином, и когда трое юношей были в печи, и когда Иов был покрыт от темени головы до подошвы ног проказой, болезнь страшная, жуткая болезнь. Не кончается жизнь Иова только такими страданиями. Нет, человек, боящийся Бога, это будет человек, которого будут сопровождать победы, присутствие Божье в его жизни, человек, боящийся Бога. И нам это надо понять. Понять, друзья дорогие, можно еще больше, к примеру, можно взять даже язычников некоторых. Язычники, не знающие настоящего Бога, но боящиеся Бога, их Бог благословлял. Давайте вспомним те бабки, которые принимали роды от евреянок, да? Но они боялись Бога, и что делал Бог с домами их? Устроял, благословлял Бог их за это, потому что они боялись Бога. Давайте приведем один пример только из Нового Завета. Корнилий, человек, боящийся Бога. Человек, боящийся Бога. Бог что делает? Бог посылает ангела к нему. Вернее, Петру. Петр приходит сюда. Небо стало ту боящуюся душу, не знающую совершенно Бога. Бог посылает. Бог приходит к Петру через ангела. Бог откровение дает Петру. Ломаются все планы Петра. Отправляется Петр к Корнилию. И весь дом его принимает Господь. Почему? Боящиеся Бога – это люди, с которыми будет Бог и которых Бог будет благословлять. И нахожу, что для нас, для родителей, это вопрос, что нам делать? Друзья, я думаю, для нас это вопрос должен быть номер один – научить детей бояться Бога. Да, может быть, кто-то скажет, выражение это такое вот, ну, такое вот оно как-то, как есть такой термин, риторическое, тут такое вот философское, можно говорить об этом. А как практически, как ближе подойти к этому вопросу? Я у себя тут размышлял и выделил три момента. Хотя выделил сперва пять, потом еще некоторые моменты. А сейчас сократил так. И выделил три момента, в чем должно выражаться наше наставление детям бояться Бога. Знаете, такой еще стих, вот сейчас мне вспомнился, о бесах сказано, что они веруют и трепещут. Они боятся Бога. Ну что толку от этого страха? Никакой пользы. Это не тот страх, которому надо призывать сегодня детей, раболепствующий страх перед судами великой скорби. Нет, друзья дорогие, это совершенно не тот страх. Бояться Господа. «Придите, дети, страху Господню научу вас». И если мы научим страху Божьему, что даже тогда, когда нас не окажется рядом, даже тогда, когда наши дети будут в критической ситуации, как эти трое юноши или Даниил, но руководимые страхом Божьим, они были сохранены, они имели благословение духовное, имели благословение материальное, они заняли высокое положение даже в обществе, по той причине, что имели страх Божий. Поэтому, друзья дорогие, нас не будет, но если будет с детьми страх Божий, наши дети будут благословенны Богом. Будут тогда, когда их будет сопровождать страх Божий. Братья и сестры, вот три момента, которые я хочу выделить. Это семья, правильное отношение к семье, правильное отношение к себе и правильное отношение к церкви. Я несколько минут размышлял, какой пункт поставить первым, какой пункт. Я думаю, может быть, вы сами ответите на этот вопрос. Я просто отмечу эти мысли. А уже что поставить первым? Я думаю, может, даже будет зависеть от того, какой возраст ваших детей. Правильное отношение к себе. Дети, боящиеся Бога, они будут понимать правильно себя. Что такое человек? Вопрос тоже очень серьезный. Что такое жизнь наша? Пар. Человек – прах. правильное понимание себя. Наши дети должны знать, что жизнь коротка на этой земле, и мы с собой представляем просто-напросто горсть праха. Как вот было приведено пример, что когда ученые посчитали весь состав человека, вот все те элементы, которые там они есть, то оказывается, тело человека, по-моему, чуть больше рубля стоит. Вот что мы с собой представляем. Килограмм 70, да, в нас. А вот сложить все эти элементы таблицы Менделеева, да, что у нас есть, да, там, а там, оказывается, мы такие дешевые, такие мы, вот, ну, вот так. А внутри нас такие серьезные функции Бог определил через разум, чувств, воля там в душе нашей. Это другая тема. Но мы собой представляем, мы собой так мало представляем. И по времени, и по ценности это должен каждый человек знать. Мы должны приучить это детей наших. Знаете, вот когда работаешь с детьми, вот в лагерях, вот так вот с детьми, то порой, знаете, дети некоторых семей, ну, дети состоятельных семей, они себя иначе ведут по отношению к детям бедных семей. Дети здоровые физически, они себя иначе ведут по отношению к детей, которые больны. Дети красивые, они себя иначе ведут по отношению к детям, которые немножечко есть какие-то шрамы, какие-то вот следы, которые, ну, приносят какое-то, ну, неправильное, может быть, сказать, даже или пропорцию лица составляют. И вот тут дети пытаются друг при другом что-то представлять. Братья и сестры, мы должны детям правильно представить, кто они есть. И все, что мы имеем, это от Бога, и разум, и здоровье, и имущество, и все это Писание обводит, знаете, одним выражением, это все богатство неправедное. Кто-то думает, мои руки приобрели то, что я имею. Да ничего подобного. Тебе Бог дал разум и физическое здоровье, и твои руки смогли только из того, что принести это в дом. А первоначально все оно было от Бога. Братья и сестры, привить правильное отношение к себе. И если мы не сможем вот правильно наставить детей наших, то дети наши будут, знаете какие? Как Писание отмечает, горды, надменны, злоречивы и родителям непокорны. И родителям непокорны. А это будет наше бедствие. Правильное отношение к себе. Я хочу напомнить здесь такой текст. Два, наверное, текста предложу. Первый текст – это послание филиппийцам. Послание к филиппийцам. Вторая глава, 12 стих. «Так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствию моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Братья и сестры, вот позиция, которую надо предложить детям, которую надо в общении с ним помочь им на это положение стать, чтобы нам со страхом и трепетом совершать свое спасение, свой жизненный путь. Мы ничего не принесли в этот мир и ничего не вынесем из этого мира. Все дает нам Бог со страхом и трепетом. Порой люди здоровые становятся больными, богатые становятся бедными, красивые становятся уродливыми. Я вспоминаю, у нас в Сочи было соревнование, это было событие примерно лет 5 тому назад, может быть 6, кто-то помнит. Значит, собрали всех красавиц с нашей страны, и вот там демонстрация была самых красивых девушек. И вот какую-то девушку признали там мисс красоты, значит, ей приз какой-то, и какой-то спортсмен. Ну, она понравилась этому спортсмену. Спортсмен был такой видный, способный. Вот он, значит, стал с ней какие-то контакты, а он ей почему-то не оказался симпатичен. И она, значит, его отвергает. Он пытался что-то еще делать, но она категорически его отвергла. И он тогда пришел к такому дикому методу. Он, значит, узнал, где она живет, в какой гостинице отдыхает. Он, значит, взял сосуд с кислотой, подошел к ней и в лицо ей вылил. И лицо, и вот все тут спереди и ниже, все было обожжено. И из красавицы стал юродивый человек по внешности, который уже потом никому не представлял какой-то ценности. И человек в одно мгновение лишился всего того, что он, ну, чем-то он чувствовал свое превосходство над другими. Братья и сестры, наши дети, рожденные в мир, унаследовали от нас какую-то природу, хорошую или не очень, состояние хорошее или, может быть, тоже не очень, но это не их заслуга и даже не наша. Нам бы наставить детей наших, чтобы со страхом и трепетом они проводили дни странствования своего, немногое думая о себе. И вторую мысль, которую хочу тоже отметить, она тоже будет из Нового Завета. Это из послания Петра, 3 глава. 3 глава, 2 и 3 стих. Здесь речь идет о женах, но это принцип. И, может быть, поздно говорить девушке, которая уже вышла замуж, об этом принципе. Об этом принципе надо говорить раньше девочке, которая рождается в наших семьях. Мы читаем. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». Братья и сестры, вот она настоящая красота. И как прекрасны те дочери, которые такую красоту видят в матери своей. Как прекрасны те дочери, которым с детства прививается это правильное понятие о красоте. Не внешняя красота, а внутренняя красота. Если же по отношению к жене сказать, чтобы она была в послушании, то и по отношению к дочери это же самое относится, она должна быть в послушании у родителей своих. Красота, вот она красота девочки, не та девочка, у которой, знаете, как говорят, золотое свечение, все соответствует, все, там и под цвет глаз, и бантики, и юбочка, и блузочка, и туфельки, и все, и вот идет, все, и вес, и рост, и все гармонирует, а вот при всем этом там внутри такая гордыня. Как однажды в одной семье, я услышал, такой был случай, собирались ехать на брак. И собирались ехать далеко. И родители сразу сказали, что мы не можем всех взять. И вот тогда в этой семье было несколько девочек. И одна девочка говорит другой: «Ты не поедешь, а я поеду». Вот она на нее смотрит и говорит: «А почему? Как почему? Что я красивая, а ты некрасивая. И ты не поедешь, а я поеду, вот посмотришь». Вот, и она, значит, так пыталась, ну, а я так думаю, я когда услышал, это давно уже был случай, а я когда услышал, думаю, а кто-то ж вот дал почву для этого понятия этому ребенку. А когда-то ж, может быть, папа и мама тешили эту девочку больше, нежели другую девочку. И выросло такое вот, знаете, такой внутренний отрицательный человек в этой девочке, и чем-то она себя хотела отметить, это внешностью своей. Какая беда. Пусть Господь нам поможет, друзья дорогие, чтобы привить страх перед Богом, привить вот это понимание правильное себя, правильное понимание материальной жизни, внешности нашей, чтобы дети наши понимали, что все от руки Его имеем мы. И момент еще один, который я хочу обратить сейчас внимание, это Евангелие от Луки. От Луки, это последний будет момент в этом разделе. Евангелие от Луки, прочитаю 8 глава, 35 стих. 8 глава, 35 стих. События здесь вот какие. Мы постараемся это понять сейчас. «Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, а теперь самое важное, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Человек, из которого вышел бес, он сменил положение свое. Первое, он сидел у ног Иисуса. Второе, он был одет, и он был в здравом уме. Три момента. Братья и сестры, три момента, на что сегодня претендуют бесы, на что сегодня претендует вся эта система демонизации общества нашего. Это раздеть, это лишить человека здравого учения, духи обольстителей вошли в мир. И второе, это лишить человека здравого мышления, здравого мышления. Лишить Христа, лишить одежды и здравомыслия. Я обращаю внимание, и вы, я думаю, это видите, к чему сегодня идет, ну, моды наши. Они все сконцентрированы на том, чтобы обнажить человека. Дьявол пытается раздеть, а Бог от первых дней одевал человека. А дьявол раздевает, а Бог одевает. Бог скрывает наготу, чтобы человек представлял собой не внешность, не внешностью собой что-то представлял, а представлял внутренность свою Богу и людям. А дьявол, наоборот, внешность, тело. Друзья, дорогие, давайте на это обратим внимание. А мы сами-то какие? Вот вчера было на это привлечено внимание. Да? Кто-то и здесь ходит, и трудно понять, верующий это, сестра верующий. И верующий у нее муж или неверующий, если в бесстыдном одеянии. Друзья, дорогие, а это все вот с нас, а потом это передается детям нашим. Бесы раздевают, запомните это. Бог наделяет стыдливостью и целомудрием и одевает человека. К чему у нас больше стремления? Проверим себя. Может быть, бесы на нас оказывают влияние, что мы ходим, как постыдные женщины или постыдные мужчины. Это нам нужно сделать вывод. Пусть Господь нам поможет привить страх Божий в правильном отношении к телу своему, к правильному пониманию жизни своей. Это момент первый. Второй момент, я думаю, что быстрее на него обратим внимание. Это правильное отношение к семье. Если мы смогли привить ребенку правильное отношение, то, о чем мы порассуждали, вот к себе и к внешности своей, то правильное отношение к семье. Писание заключило всех детей под заповедь «почитай отца и мать». И отмечено, да будет тебе благо, и будешь на земле. Повинуйтесь, почитайте и повинуйтесь. Вот два требования, которые Бог предлагает. Братья и сестры, я думаю, если вы вспомните себя, и вы когда были такими вот детьми, и вам не нравились те ограничения, которые папа с мамой вам давали. Ограничивали от улицы, наказывали за какие-то слова ремнем, учили, как правильно разговаривать. Вот, нам это тоже в свое время не нравилось. Но Бог поручает детей родителям, и родители должны знать, что это Божья собственность, это Божий подарок. «Приобрела я человека от Господа», сказала самая первая женщина, «с рождением самого первого ребенка, и эта истина остается истиной до последнего дня». Детям дает жизнь Бог. И душу вкладывает Бог. Его персты трудятся над телами и душами будущих рожденных. Друзья, дорогие, как мы должны теперь, вот понимая это, заботиться так о детях наших, чтобы привить к ним это правильное отношение к семье. Правильное отношение к семье. Но прежде всего, я бы сказал, что очень важно, чтобы мы могли привить детям правильное отношение к родителям. У отца должна быть эта первая цель – привить у ребенка любовь к матери, уважение к матери. А у матери должна быть эта цель – привить любовь, уважение и страх к отцу и сыну и дочери. Мать должна этим заботиться. И никогда не должны супруги обнажать, я имею в виду, унижая друг друга перед детьми. Никогда. Всякие выяснения между супругами, они должны быть в тайной комнате. И хорошо, когда они своевременно проходят, чтобы не открылась вот эта вот нелюбовь в обществе или пред детьми. Друзья, дорогие, правильное отношение к родителям. Почитай и повинуйся. Это отмечено в послании к Ефесянам, это отмечено в Законе Божьем, и мы должны об этом помнить. Это момент первый. Второй момент очень важный. это правильное отношение к братьям и сестрам в наших семьях. Я хочу напомнить один стих, тоже стих из глубокой древности, Стих из книги «Бытие». Вы помните эту хорошую историю, когда Иосиф открылся братьям, то первая их реакция – страх, и первый их его ответ – «Не бойтесь, я боюсь Бога». Это он им сказал при первом своем знакомстве. И потом уже, когда умер, когда братья пришли к нему, и когда они лукавством уст своих выдумали и сказали ему, что отец наш там и то говорил, и пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь». Я боюсь Бога. Братья и сестры, те дети, которые будут приучены с детства иметь страх пред Богом, который должен выражаться в уважении братьев своих и сестер, это дети, которые будут умело руководить потом, можно сказать, историей этой семьи, этой династии, когда не будет уже отца и матери. И к великой печали порой приходится видеть, может быть, это исключение, дай Бог, исключение, когда умирают родители и разрушается семья. Дети ссорятся друг с другом, деля какие-то там, может быть, имения отца с матерью. Дети, еще какие-то проблемы между ними встают, и распадаются родственные отношения. Я беседовал с одним человеком, он говорит: мы более 30 лет не общались. Более 30 лет. Но когда он пришел в крайнюю ситуацию, когда он остался инвалидом, когда у него никого не осталось, тогда он вспомнил, что у него есть родственники, и стал их искать, и они проявили к нему внимание. Друзья дорогие, сколько бывает тех проблем, когда мы неправильно оставляем детей, неправильно учим их отношению друг к другу. Братья и сестры одной семьи, мы должны заботиться о том, чтобы наши дети имели правильные отношения, чтобы строили понимание своей жизни не на отношении к ним, братьев, там сестер с этой семьи, окружающих людей, обстоятельства. Нет, строили свою жизнь в страхе перед Богом, что она зависима только от Него. И когда так родители заботятся об этом, когда такой богобоязненный юноша Иосиф, живущий в Египте, среди, можно сказать, сотен искушений, сохранил чистоту нравственную свою, сохранил страх перед Богом, сказал жене: как я могу такое сделать, великое зло пред Богом, пред Богом. И это управляло им в его жизни, это сохранило его в чистоте. И Бог презрел и весьма-весьма благословил Иосифа, что пройдя эти испытания, он стал и правителем Египта, он утешился рождением детей, он утешился встречей с отцом, он утешился тем, что заповедал, чтобы кости его перенесли в землю, и их перенесли и похоронили в Палестине. Друзья дорогие, вот она ситуация правильная, когда дети боятся Бога. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы смогли детям нашим привить этот страх пред Богом, правильных взаимоотношений друг к другу. И момент последний в этом пункте. Я хочу вспомнить другого тоже мужа древности. Открою такой текст, книга «Бытие», 31:42. Иаков беседует с Лаваном. Иаков беседует с Лаваном и аргументирует свою веру и свою позицию вот такими словами: «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд мой, и вступился за меня вчера». Я хочу здесь выделить эту мысль. Бог Авраама и страх Исаака. Братья и сестры, если жизнь Авраама, она выражена очень ярко верой Авраама, то жизнь Исаака, она очень ярко выражена страх пред Богом. Исаак боялся Бога. Исаак боялся лишиться Бога. И таких примеров очень много. Таких примеров там в истории перечислено много. Один из ярких, очень ярких примеров, это когда из Герара он собирался уходить, вернее, не собирался, его стали вытеснять оттуда, и когда стали отбирать у него колодцы, то Исаак отдавал колодцы. Он не боялся, что он лишается самого основного в той местности воды, без чего погибли его стада и поля его. Он этого не боялся. Он боялся более чего. Сохранить бы в сердце мир, сохранить бы себя от злобы и озлобленности и быть бы с Богом. И оставлял колодцы врагам своим, и Бог ему давал новые колодцы, и он опять их оставлял, и Бог давал ему новые колодцы, и он опять их оставлял, и тогда он строит жертвенник, и является ему Бог, и говорит ему особое откровение, и приглашает его вернуться в свою страну. Он получает откровение по той причине, что боялся Бога. Если бы не боялся Бога, если бы вступил в сражение, я думаю, что он бы и царя Герарского бы одолел, потому что они сказали, ты стал сильнее нас. Но он был не воинственный человек, он боялся Бога. Он знал, что эта земля не его, и он здесь временно. И он вел себя, боясь Бога, трепеща перед тем, что скажет ему Бог. И Бог ему сказал, уходи, и он ушел, и все оставил им. И Бог был с ним, и Бог благословлял его, дорогие друзья. Вот что значит привить страх к ребенку, страх перед Богом, страх в том, чтобы всегда быть руководимым и иметь это переживание, чтобы Бог присутствовал и Бог руководил. И момент последний, братья и сестры, на что я хочу обратить внимание, даже еще немножко хочу вот что выделить, что когда есть этот страх перед Богом, у зрелых детей наших, то это гарантия благословения и охраны. И это гарантия благословения и благодати, которую дает Бог Иосифу и Иакову. И момент третий, на что хочу обратить теперь внимание, это отношение к церкви. Отношение к церкви. Хочу прочитать такие стихи. Послание, первое послание Петра, будем читать, первая глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр открывает нам, что жизнь человека на этой земле, она будет подвержена испытаниям. И от того, как мы правильно ведем себя в этих испытаниях, будет зависит то, как мы будем жить дальше. Апостол Петр предлагает со страхом и трепетом проводите дни страствования вашего. Да, испытания, трудности, но он предлагает со страхом и трепетом проводите дни страствования вашего. И вот мы странствуем. И вот Бог по милости своей дал нам быть в церкви. И это наше спасение, пребывать в церкви. И я хочу обратить внимание на такой важный принцип, который отметен тоже здесь в первом послании Петра, 5 глава, 5 стих. 1 Петра 5:5, легко запоминающаяся ссылка. «Так же и вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и да вознесет вас в свое время». Братья и сестры, мы должны привить детям страх Божий в их правильном отношении к церкви. Бог усмотрел такой порядок в церкви. Бог усмотрел, что Он в церкви ставит служителей. Это Божие дело. Кого Бог на какое служение ставит? А вот Господь теперь учит нас, младшие, повинуйтесь Младшие, повинуйтесь пастырям. Повинуйтесь. Братья и сестры, наличие страха у детей перед церковью – это правильное отношение к служителям. И об этом мы должны переживать. Вы знаете, бывает так, что звучат проповеди с одним наставлением, а дети упорно ходят так, как и ходили. Вот мне приходилось так вот видеть. Говорили об одном, о втором. Даже вот так я вам хочу сказать. Ну, наши дети поехали вот на конференцию МХО. Я обратил внимание, дети, особенно обратите внимание на внешность. Давайте, чтобы там у некоторых есть такое искушение к челкам, чтобы их не было. Юбочки, да, должны быть длинные. Что если вы, девочки, сядете, чтобы коленки ваши были закрыты? Я удивляюсь, куда смотрели мамы, как ослепли. Девочки сидят на первых лавках в туле, а юбочки у них выше колен. Какой позор. Мне просто стало стыдно. Мне передали оттуда, кого вы сюда прислали. И мне стыдно стало. Я думаю, приеду, выговорю этим мамам и папам. Выговорю, потому что говорил и раз, и два, и три, а вот так вот, такое отношение. Ну, некоторые или большинство оделись правильно, целомудренно, чисто, свято. Братья и сестры, не будет в таких детях страха перед Богом. Не будет у таких детей страха перед церковью. Не будет, если родители не являются примером для детей своих. Не будет никогда. Пресвитера будут говорить одно, а папа с мамой будут говорить другое. Однажды вот так вот прошла беседа, беседую с детьми. Оставил некоторых девочек, с ним побеседовал. Только девочки ушли домой, через короткое время звонок. Приезжает папа с мамой, разговор на повышенных тонах. «Не трогай моих детей!» Да я говорю, их и не трогал. Я им просто сказал, что ваш вид нецеломудренный. Вам надо изменить внешность свою. И все. Я вот им и все, что сказал. Братья и сестры, и когда такие у нас будут отношения у нас самих в церкви и к тому учению, которое мы даем, наши дети не будут иметь страха перед церковью. Не будут, братья и сестры. Чем закончится жизнь таких детей? Я такой приведу пример. Очень такой, яркий пример. 42 ребенка. За что были растерзаны медведем? За что? За то, что такое было отношение к служителю Божию. И растерзала медведица, вышла и растерзала 42 ребенка. Какой ужас! Какая ужасная смерть! Растерзает лев рыкающий, погибнут дети наши, когда вот такое будет неправильное воспитание, когда не будет у детей страха перед церковью, что Бог устрояет церковь, Бог поставляет церкви. И смотрите, я не случайно прочитал вот эти три стиха. И мы читаем их, и так смиритесь под крепкую руку Божью. Какую руку Божью? В чем она выражается? Что с неба опускается рука, и вот над нами она? Нет, она выражается в этом наставлении, в этой власти, духовной власти, которая осуществляется в церкви через служителей. И так смиритесь под крепкую руку Божью. Порой кто-то папа и мама, а порой дети не понимают. Им кажется, что одежда и девочек, и мальчиков приличная. И говорит, а я этого не понимаю, поэтому так и хожу. Вы помогите мне в разум это вложить. А я говорю, если не понимаете, смириться. Если вы не понимаете этого, то остается одно. Просто смириться, и так смиритесь под крепкую руку Божью. Бог ставит служителей. И не случайно у нас служители, чтобы они не высоко думали о себе. Каждый Новый год они отчитываются, предстают перед церковью, обновляется их служение через доверие церкви. Это же не случайно, братья и сестры. Чтобы никто не подумал из служителя себе, что он что-то значит. Да, наше служение в том и заключается, чтобы истину Божьего Слова донести и до маленького, и до старенького, и до средних лет, и для почтенных мужей, до всех донести истину Божью. Пусть Господь нас в этом благословит, дорогие друзья, чтобы мы с вами смогли детям привить это учение о церкви правильно, чтобы правильное отношение было к служителям. И если кто-то даже что-то и не понимает, то лучше всего в таком случае иметь это качество смирения и повиновения. И последний текст, который прочитаю, он будет подтверждать эту же мысль. Послание к евреям. Мы читаем 13 глава, заключительное послание. 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыханием, ибо это для вас не полезно. Я долго не мог понять вот этого слова «не полезно». Для вас не полезно. А что не полезно? Значит, вам надо повиноваться, потому что они пекутся о вас, и они будут давать отчет. А если вы будете не повиноваться, то это вам будет не полезно. Мы же все воплоти, братья и сестры. Когда-то мы говорим, а человек не принимает. И в немощи какой-то служитель может перестать говорить. Да, Бог с него взыщет и с вас взыщет. А вам это не полезно. И очень правильно, когда правильное отношение к церкви у детей наших с самого малого возраста, когда мы не уничижаем ни проповедников, никаких служителей в церкви, когда мы правильно наставляем детей наших, это помазанники Божьи, это поставленные Богом. Да, может быть, сегодня этот брат, он трудится, а завтра, может, его уже не будет, может, он и не будет трудиться, и такое может быть, если какие-то у него отрицательные моменты церковь просматривает. Но если он сегодня трудится, то надо ему повиноваться. Братья и сестры, мы говорим с вами о страхе Божьем. И Давид говорит к детям, обращаясь к ним, я возвращаюсь к 33-му псалму, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла, уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Какие последние страшные слова. Но лице Господне против делающих зло, против тех, которые не имеют страха Божьего. Против будет Господь. Еще последний текст приведу, и мы будем с вами, склоняясь перед Господом, молиться. Последний текст – это текст, взятый из книги Екклесиаста. Это текст, который сказал сын псалмопевца Давида, о котором мы рассуждали, Соломон. Он, подводя изречение разума, подводя всю мудрость свою под итог, он говорит такие слова. «Итак, выслушаем сущность всего». Помните, что дальше написано? «Бойся Бога! Выслушаем сущность его, бойся Бога и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека». Милые друзья, братья и сестры, давайте мы сейчас об этом помолимся, чтобы нам иметь от Бога эту мудрость и помощь воспитать детей наших, привить к ним страх Божий, показывая пример в себе и научая их страху Божьему правильно относиться к себе, к душе и к телу. Я хотел еще сказать об образовании, но просто нет уже времени. Это тоже момент очень важный в этом. Тоже страх и Божий, и мудрость Божья. Как мы читаем, нехорошо душе без знания. Это тоже одно из наставлений. Пусть Господь благословит нас правильно привить детям отношение к семье, к себе и к церкви. Давайте мы об этом склонимся и помолимся Господу нашему. Аминь.